Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира». В этом часе мы будем с вами слушать беседу брата Филаретова Василия Никитовича о разуме. Это будет первая часть этих записей.
Разве ты не знаешь?
Разве ты не слышал?
Что вечным
разве ты не знаешь?
Горивший концерт.
Разве ты не слышал?
Не утомляй.
Молодые люди падают.
сестры, мы порассуждаем о весьма серьезной истине, касающейся разума. Почему это серьезная истина? Да потому что наш Бог является Богом премудрости, премудрый Бог. Слово «премудрый» – это значит в высшей степени разум, который превыше всякой мудрости. И поэтому, поскольку наш Бог такой, и об этом мы прочитаем несколько мест Священного Писания, хотя их очень много, но хотя бы некоторые прочитаем, которые свидетельствуют нам о нашем Боге, что Он, да, действительно такой. Пророк Исаия, 40 глава, 28 стихом мы читаем такие слова. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». Людям исследовать в исчерпывающей мере разум Господа невозможно. Когда мы посмотрим на творение Божие, который вот даже сотворил концы земли, солнце, луну, звезды, все, что на земле живое, животный мир, растительный мир, пернатый мир, рыб всевозможных видов, все это сотворила рука Божья. И с какой красотой, сколько там вложено мудрости, а человек – венец творения. Как все мудро сотворено, ничего нету лишнего. Это вообще чудо творения Божьего. А почему? А потому что человек сотворен по образу и по подобию Божьему. И заметьте, дорогие друзья, поскольку Бог сотворил человека по образу и по подобию своему, и ему Бог вложил мудрость. Это неотъемлемая часть нашей души. Мудрость, то есть разум, свободная воля и совесть. Господь усмотрел, что для человека крайне необходимо иметь мудрость. Послание к римлянам, Дух Святой через апостола Павла в 11 главе 33 стихом говорит такие слова. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Бездна и богатство премудрости. И везде и всюду, дорогие друзья, видна премудрость Божия. Это дает нам возможность размышлять, какой наш чудесный Бог. И это слово «премудрость», «премудрый Бог», Он оправдывает. Оправдывает. Пророк Исаия говорит в 11 главе 2 стихом. Это о Господе Иисусе Христе пророческое слово. «И почиет на Нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Почему у Господа такие качества? Да потому что Он же Сын Божий, Сам Бог. И Бог Отец, премудрость, и Сын Божий тоже премудрость. И в притчах Соломона, 2 глава, 6 стих, мы читаем, «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Вот источник разума, вот источник премудрости, источник ведения. И теперь давайте мы с вами порассуждаем, кому Господь дает знание и разум. Ведь Он же не только Сам пользуется этим, но Он и наделяет этим. Наделяет. Ну, первоначально мы прочтем о таком существе, как помазанный Херувим. Что о нем Писание говорит? 28 глава Иезекииля, с 12 по 15 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Это венец красоты. Это красивейший ангел, который своей красотой превосходил всех ангелов. Бог наделил его великой мудростью. Он был совершен в своих путях. Ошибок у него не было. И вот эта одежда, которую Бог сделал для него в день сотворения, когда он проходил среди огнистых камней, то вся его одежда все переливалась разными цветами. Разными цветами. Это было красивейшее зрелище. Это идет помазанный херувим. Это тот херувим, который осенял, то есть возглавлял, командовал всеми ангелами. Можно сказать, нашими словами, главнокомандующий над всеми ангелами. Венец красоты, венец мудрости. Прекрасное существо. Кто его наделил этим? Бог. Если здесь говорится о царе Тирском, то это не о царе самом речь идет. Потому что Тирский царь не был херувимом, не был на святой горе Божией, не ходил среди огнистых камней. Но в лице царя Тирского сам сатана был. Именно этот помазанный херувим. И периодически сатана то в одном царе находится, то в другом, то в царе Вавилонском, то в царе Тирском. Поэтому постоянно сатана руководит мировыми империями. Ну, это помазанный херувим. Это духовное существо, небесное существо. А вот, что касается людей, наделял ли Бог человека такой большой мудростью, большим разумом? Мы уже немножко касались. Человеку, сотворенному по образу и по подобию Божьему, Бог дал ему разум, свободную волю и совесть, чтобы во всех вопросах он поступал разумно. Не так просто, а разумно. Этим разумом он мог проверять все, взвешивать, делать или не делать, как сделать, как лучше сделать, как хорошо, как плохо. А мы тоже творение Божие, мы тоже носим образ Божий. И мы имеем то же самое разум, совесть и свободную волю. Почему и сказано: возлюби Господа Бога твоего. Как там сказано? Всем сердцем твоим, всем разумом твоим, всею крепостью твоей. Вот и наделен человек, чтобы он разумно служил Богу. Мы призваны во Христе Иисусе для какого? Для служения, как попало, да? Для разумного служения. А вот некоторые люди служат Господу, как попало, неразумно. И только мы поражаемся, почему верующий человек, который как будто бы носит имя Христа, христианин, а почему он так неразумно поступает? Особенно в наше последнее время, Лаодикийское, где Господь укоряет. Ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Значит, знание отсутствует. Не знаешь, что ты несчастен, жалок, слеп, нищ и наг. А почему? Почему так случилось с этим верующим человеком? Почему? А потому что он отступил от источника разума. А всякий человек, отступающий от Господа, он терпит большое поражение. И в послании к римлянам, там написано так, в первой главе: «И как они не заботились иметь Бога в разуме своем». Стих мы читаем: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Нерассудительный человек, он не хочет рассуждать, он не хочет вникать, он не хочет исследовать. И поэтому он не может знать воли Божией. Он даже не знает, что можно делать, а что нельзя делать. И когда начинаешь говорить вот так некоторым, говорит: а я даже и не знал, что этого нельзя делать. Встречали вы таких? Встречали. А я даже и не знал. Ну, неужели ты Слово Божие не читал? Ведь каждый верующий человек должен не раз прочитать всю Библию. Не только Новый Завет, который открывает нам Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, но и Ветхий Завет, начиная с Бытия, где открывается наш Творец, премудрый Бог, как все чудесно Господь творит. И заметьте, после каждого дня сотворения Господь говорит: хорошо, хорошо. А вот когда сотворил человека, он сказал: весьма хорошо. И вот так вот пронаблюдать, я вам один пример приведу такой. Значит, неверующий ученый, исследователь, имел рабочего, верующего, естествоиспытатель. Вот они выехали в пустыню для исследования пустыни. Завезли аппаратуру, ну и для того, чтобы хорошо было работать, они сразу поставили палатку, занесли в палатку аппаратуру, устали, конечно, ну и решили переночевать, а рано утром уже начать свою работу. Ну и верующий рабочий встал на колени и помолился. А ученый смотрит. Спрашивает, что ты делал? Как что делал? Молился. Кому? Богу. А ты его видел? Не видел. А ты его ощупывал? Не ощупывал. Ну и глупый рабочий. Не видел, не ощупывал и молится какому-то Богу. Но он сразу не нашел слов для ответа. Такая реакция произошла, он думает, ну как ему ответить? Ну и решили, положились спать. Ученый раньше встал. Выходит с палатки, остановился и будет рабочего. Говорит, вставай, кто-то у нас в палатке был. Как кто был? Ну вот следы, смотри. Прямо до палатки. Рассматривал. Говорит, все, я решил, кто был. Это был верблюд с верблюжонком. А рабочий сразу. А ты его видел? Нет, не видел. А ты его ощупывал? Нет, не ощупывал. Ну и глупый ты, ученый. Не видел и не ощупывал, и говоришь, был верблюд с верблюжонком. Говорит, смотри, вот следы, вот это вот следы большого верблюда, а вот это маленького. Так ты определяешь лишь только потому, что ты увидел следы. Да. А подними глаза и посмотри на следы творения Божьего. Посмотри и уразумей великого и премудрого Творца. Посмотри на солнце, на луну, на звезды. Посмотри на горы прекрасные, посмотри на животных, посмотри на птиц, на растительность, на прекрасные разновидные цветы. И не только по виду, по величине, и по запаху, по аромату. Все это следы нашего Творца, Бога, которого мы не видим, но следы Его видим. А посмотри, ученый, на себя, на себя. Как чудно устроен человек. Почему-то только два уха надо, а не три. А зачем уши? Ну зачем они? Если бы у нас не было ушей, мы бы не испытывали прекраснейших звуков, музыки. Да мы даже не слышали голоса говорящего. Глухой человек – это калека, да? Хотя имеет уши, но глухой. И мы говорим, это калека. А глаза посмотри. Как необходимы человеку глаза. Все видит, все определяет. Не иметь глаз – калека. Человек ничего не смог бы сделать. А посмотри на свои уста. Как чудно Бог наделил речью. И только человек, разумное существо, самое разумное из всего творения, только ему дана речь. И еще ученые написали такую книгу, верующие ученые. В организме человека фабрики и заводы работают. Друзья дорогие, какая мудрость вложена в человеке? Сердце стучит. Сколько тонн крови перегоняет? Даже эшелонами. Измерить, сколько за жизнь этот маленький орган, сердечко, перегоняет крови через себя. Почка очищает кровь от всяких ядов, от всяких шлаков. А гланды, которые Бог разложил в теле человека, их пять видов, вот больше вот тут вот вырывает гланды, да? Ни в коем случае этого нельзя делать. Человек лишается тех органов, которые фильтрируют кровь. Есть гланды, они маленькие, как квасолька. Одни гланды очищают кровь от сахара, другие гланды очищают кровь от соли, третья от ядов. И таким образом пять гланд. Удалите, человек жить не будет. Казалось бы, ни моторов нету, ни насосов нету. И все так чудесно работает, тихо, не гудит, не грохотит. Как обычно моторы гудят, да? И вот ученые создали работу почки, чтобы заменить вот эту маленькую почечку, ее работу. Это двухэтажный дом, наполненный всевозможными моторами, насосами и так дальше. И подключает к человеку, у которого вырезает почку, для того, чтобы создать работу, соответствующую почке. А сколько грохота в этом здании. А почка так чисто, тихонько работает. И все это следы нашего премудрого Творца. В 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих, мы читаем. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Вот почему-то вот люди, читая Слово Божие, говорят, я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Верующий человек читает, все понимает. Ему все открывается. Написано, любящим Бога дается знание от Него. И Дух Святой наделяет этим знанием. Читая в 12 главе Коринфянам, первого послания, там есть такой дар. Одному мудрость, другому знание. И Господь усматривает, кого чем наделить. И вот смотрите, вот, ну и проповедники, они же не все одинаковые, да? Вот Спержина называет королем проповедников. И другие мировые проповедники, но не все такие, да? И когда они поступают разумно, тогда все служение их и проповеди их направлены для славы Божьей. Как только человек совращается с пути, разум работает в обратную сторону. И вот послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих, апостол Павел такие слова пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего». Для разумного служения. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Во-первых, призываемся для разумного служения. И для того, чтобы не сообразоваться с этим веком, о которых Павел пишет в первой главе послания к римлянам, называя себя мудрыми, обезумели. Обезумели. И вот в мире сложилась такая вот поговорка, что много в мире ученых людей, но мало умных. Это эти ученые люди, они ученые только в своем направлении. Но сколько глупых поступков они делают. Крайне неразумных. И вот Господь говорит верующим людям. Евангелие Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Значит, мы призваны Богом служить Господу и следовать за Ним, следовать точно по стопам Христа. Однажды было такое повествование, генерал приехал в отпуск, и его там внучок маленький увидел своего деда, генерала, ну, смотрит вот так. И вот они идут. Вот он становится своими сапогами там, да? А этот маленький старается свою ножку точно в эти следы, чтобы похожим быть на своего деда, генерала. И точно так ходить, как он. Мы призваны ходить по стопам Христа. Мы призваны ходить по стопам Христа. А куда эти стопы ведут? Они могут повести в Кану Галилейскую на брак. Там радость, торжество, веселье, да? Они могут повести на Фавор, где Господь преображается, показывает свою славу и могущество, красоту свою. Господь может повести там, где Он насыщал 5000, 4000. Чудесно. Господь может повести к гробу Лазаря, воскресив Лазаря, и люди смотрели, удивлялись, прославляли Бога и смотрели на учеников, какие счастливые люди, которые являются учениками такого великого, всемогущего, премудрого и всесильного Учителя, творящего чудеса. Хорошо идти по стопам Христа, да? Вот по этим местам. А вот Господь идет в Гефсиманию, ужасается, душа моя скорбит смертельно, молится Отцу, да минует меня чаша сия. Ангел Господень явился для того, чтобы укрепить его. В Христе, дорогие друзья, там сочетались две природы, божественная и человеческая. Так вот эта человеческая природа, она и просила. Доминует меня чаша сия. Он как человек во плоти, он имел все чувства, и поэтому он предчувствовал эти страдания, эти муки, эти боли все. А как божественная сторона, да будет воля твоя, Отец. Не так, как я хочу, как ты хочешь. А ты, плоть, уже иди и переноси все. Мне да последует, а затем, где я буду, там и слуга мой будет. Если мы будем идти по стопам Христа и на Голгофу, а потом дальше, точно по этому пути и по этим стопам, не сворачивая ни влево, ни вправо, мы точно придем ко Христу. Свернуть влево-вправо, никогда мы не встретимся с Господом. Никогда. Сколько нужно разума, друзья, чтобы идти по путям Христа, невзирая ни на какие трудности. Вы, наверное, прочитывали «Путешествие пилигрима», да? Многие прочитывали. И вот там такой момент, когда христианину нужно было подниматься на гору затруднения, а потом там еще львы. И эти люди, которые ужасались, бежали и страшили всех, не ходите, беда там, на пути два льва. А христианину сказали, иди прямо, не возвращайся назад. Иди прямо, не сворачивая ни влево, ни вправо. И вот он идет и заметил, что вот между львами есть вот такой проход. Только пройти человеку. Даже лапой он не достанет. И он не видит, что эти львы прикованы цепями. Цепи с той стороны. И там вот нарисовано, он так вот руки держит, волосы вот так вот у него дыбом стоят. И он проходит между этими львами. Надо идти, надо идти. Те неразумные вернулись и ушли с пути Господнего, сказали, больше мы не пойдем по этому пути. Там ужасы, там страдания, там гонения, там тюрьмы, там смерть. Не пойдем больше. Возвращайся вниз, назад. Потеряли разум, не доверились Богу. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Другого пути в небо нету. А потом, когда он прошел, глянул, ах вот, они оба прикованы цепями и никак не могут достать, никак. Это говорит о том, что один лев символизирует сатану, а другой этот мир, который все силы предпринимает для того, чтобы устрашить человека и возвратить его с пути Господнего в этот мир. Сколько нужно мудрости, друзья? Сколько нужно разуметь волю Божию? Иди, иди только по этому пути. Обязательно достигнешь желаемой цели. Ну вот еще, дорогие друзья. Ну вот человеческому разуму, ну просто оно вот как-то трудно понимаемое. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Кого? Нас? Людей? Которые и спотыкаются, и падают, и поднимаются, и опять идут, и сомневаются. Сколько у нас таких шероховатостей в жизни, идя по пути Господнем? Бывает того, что Господь не хотел бы видеть. А есть. И мы побеждаем это все твердой верой и упованием на Господа Иисуса Христа. И представьте себе, что престол Божий там в небе, на этом престоле восседают одни победители. Одни победители. Это те, которые прошли путь свой земной разумно и не остановились ни перед чем, и ни перед кем, ни перед какими трудностями. Потому что они взирали на начальника и совершителя веры, который сам прошел этим путем. И нам сказал идти. Гнали меня, вас будут гнать. Меня слушали, вас будут слушать. И вот те дети Божьи, которые, проводя разумно свою жизнь земную, в верности Господу, представьте себе, в небе восхищенные, восседая на престоле славы Божьей, Бог Отец перед всеми небожителями, перед всеми ангелами, говорит, этот Дитё Божие, это тот, который оставил этот мир. Это тот, который пренебрёг всё в этом мире, как сказал некогда Моисей. Он лучше решил страдать с народом Божиим, нежели иметь это временное греховное наслаждение. А какими преимуществами он обладал? Он бы был бы фараоном. Но он это все пренебрег и решил лучше страдать с народом Божиим. И поношение Христово почитал лучшим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему он так поступил? Скажите, он неразумно поступил или разумно? Очень разумно. И вот только вот таких людей, Господь берет и пользуется ими. Он стал вождем народа Божьего. Вождем народа Божьего. Апостол Павел, будучи еще Саулом, тоже имел великие преимущества. он тоже мог дойти до первосвященника. Но оставил все это. Оставил. И что было для меня преимуществом, говорит, я все почел за сор, чтобы приобрести Христа. Потому что он смотрел на будущее. И он не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью. Он все это взвесил, все это обдумал, все это решил. И правильно решил. И стал великим служителем Божьим. И вот теперь Господь, Отец Небесный, так написано, того почтит Отец мой. Перед ангелами, вот, последователей моего возлюбленного сына, он оказался верным. Какие трудности он перенес в жизни своей, какие гонения, какие побои, какие суды, какие лишения. И он доказал верность и любовь свою делом и истиною, так как Христос доказал, любя нас, возлюбил до смерти, смерти крестной, доказал любовь свою делом и истиною, что возлюбил сущих в мире до конца, возлюбил их. И если мы говорим, что мы любим Господа, докажи это на самом деле, докажи не словами, а делом и истиною. А здесь необходим разум, дорогие друзья. И вот таких людей, победителей, это радость, это слава для Христа. Христос узрит потомство долговечное, и на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Вот, не напрасны мои страдания, вот смотрите. Это моя возлюбленная церковь, это мои дети. Они входят в семью Божию, потому что жизнь свою земную провели разумно, разумно. Но это так вкратце мы коснулись, что дает разум человеку. А вот теперь давайте мы познакомимся обратное. Обратное, когда человек теряет этот разум. Опять же возвратимся к этому помазанному херувиму. Если он был сотворен вот таким, венец красоты, венец мудрости, совершен во всех путях. Казалось бы, это такое существо, которому завидовало все небо. Вот там у пророка Иезекииля, кажется, в 38 главе описывается о кедре ливанском, который возвышался над всеми деревьями в саду Божьем. И все деревья завидовали этому кедру, завидовали. Все ангелы завидовали этому помазанному херувиму. Действительно чудесное существо, сотворенное Богом. Сколько Бог в него вложил разума, друзья, чтобы его именно таким создать. И Бог его создавал для своей славы. И эту мудрость свою он употреблял для того, чтобы как можно лучше прославить Бога Творца. Изыскивал все пути для прославления Бога. Теперь, когда он потерял это все, теперь его разум заработал в обратную сторону. Теперь он изыскивает все пути, чтобы отомстить Богу, чтобы сделать зло Богу. И не только ему, но и последователей его то же самое, им делать зло. То есть вредить, вредить и вредить. Не созидать, а разорять. И Господь сказал, я пришел во имя Отца моего, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком. Другой пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот на что теперь работает разум помазанного херувима. Давайте об этом мы прочтем. Пророка Иезекииля с 28 главы 16 стиха. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверг тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Потерял все. Погубил мудрость свою. Погубил мудрость свою. Почему? Вот люди говорят, что гордость его погубила, да? Гордость его погубила. Ну, а что предшествовало гордости? Ведь он же не сразу стал гордым, а что-то предшествовало этой гордости. А предшествовала зависть. Он позавидовал своему Творцу, Иисусу Христу, Сыну Божьему. И так вот богословы вот так вот рассуждают, и он говорит, ты не высший, а я не низший. И хотел иметь такую же честь и славу, как Сын Божий. С этой целью он разрабатывал целые планы. Взойду на высоты облачные, превыше светил небесных, на краю севера поставлю престол мой, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему. То есть подобен Иисусу Христу, Творцу Вселенной. О, куда ты залез, херувим помазанный? Так а каким путем? И вот эта зависть породила в нем гордость. Теперь он, как тот Аманда, который требовал, чтобы все поклонялись ему, а Мардохей не поклонялся. А Мардохей не поклонялся. А вот здесь получается, что этот возгордившийся не стал преклоняться пред Сыном Божиим. Эта гордость привела его к противлению, непокорности, неподчинению и довела его до восстания. И теперь он желает это добиться путем революции. Первая революция была совершена там, на небе. И уже на земле последующие революции брали образец с той революции. Вы думаете, Бог его не вразумлял, не останавливал? Я думаю, что вразумлял. Что ты делаешь? Зачем ты это все делаешь? И вот теперь он ведет работу, чтобы его поддержали все ангелы. Все ангелы. Смотрите, во что он превращает свой разум. Начинает агитировать, вразумлять ангелов, чтобы они последовали за ним, приняли его планы. И вот написано, что он рассчитывал на большее, но пошла 1/3 ангелов. А чего они пошли? Они же тоже разум имели или не имели разум? Тоже имели разум. Но этот разум заработал в обратную сторону. И почему они именно за ним пошли? Значит, он, по-видимому, что-то им обещал лучшее, да? Я вам дам лучшее. Большую свободу, большую славу, большее преимущество, если вы меня поддержите. Вы ни от кого не будете зависимы, даже от меня. Послушали этой лжи. Послушали этого обмана. И когда поднял он там революцию, восстание против Бога, оказалось, только 1/3 пошла, а 2/3 остались с Богом. Одни поступили разумно, третья часть поступили неразумно. И вот Господь видит такое, вот он его изгнал из среды огнистых камней, вот сюда изгнал на землю. Это та земля, которая еще была сотворена раньше. Это была красивая планета. Красивая планета, о которой описывается в книге Иова, где Господь говорит: «Где ты был, когда я полагал основание земли?» При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии ликовали от радости, видя эту красавицу планету, землю. Вот на эту землю, на эту красавицу был сброшен дьявол. И смотрите, что его погубленный разум делает. Вместо того, чтобы сохранить гармонию и порядок на этой земле, он превратил ее в хаос, о чем говорит второй стих Бытия. Первый стих говорит: вначале Бог сотворил небо и землю. Точка. Законченная мысль. Творение закончено. Второй стих: земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Скажите, чему там радоваться? Чему там ликовать? Хаос. Все покрыто водой. Такую ли Бог сотворил красавицу землю, а? В одном переводе сказано: земля стала безвидною и пустою. И вот теперь дальше Господь восстанавливает землю и расставил силы, чтобы предохранять эти бесовские силы, чтобы они не могли разорять. Не могут. И один автор так выразил: если бы этому проклятому поколению бесов Бог разрешил хотя бы полчаса еще похозяйничать на земле, они бы все перевернули вверх дном. Но нет. Теперь Господь не допустит, чтобы он это сделал. И они бы рады были сделать, но нет. Хотя сегодня столько атома изобретено только благодаря открытию бесов, которые открыли людям эту силу. И смотрите, как чудно Господь оберегает одно неразумное поведение какого-то неразумного человека, и вся земля взорвется и сдвинется с своей орбиты. Столько заготовлено. Когда Писание говорит: не поколеблется земля во веки веков, он думает: а я вот сделаю так, что один взрыв, и все разрушится. И тут Господь оберегает. И вот это существо, прекрасное существо, обладающее большим разумом, потерял все. Потерял, друзья? Благодаря чему? Благодаря тому, что он согрешил перед Богом, допустил зло в сердце свое и потерял свою мудрость и преимущество. Он был сброшен с третьего неба. Человека никогда ничем не заменишь. Некоторые люди говорят: Бог сотворил человека, чтобы пополнить падшее число ангелов. Чтобы пополнить ангелами, только ангелами можно. А ни один ангел не имеет подобия Божьего, и поэтому человек никак не пополнит. И ангелы не могут пополнить. Все по роду своему. И оно никогда не смешается в одно.
Уважаемые радиослушатели, только что мы с вами прослушали беседу брата Филаретова Василия Никитовича о разуме, Это была первая часть этой беседы. Вторую заключительную часть этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Звоните к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
Христом преклоняюсь, Он вручил мне.